Как за большое нам благодарить, когда за малое, увы, неблагодарны. Кто не благодарит Аллаха за чистую и прохладную воду, тот не благодарит его и за роскошные дома, дорогие машины и прекрасные сады. Кто не благодарит Аллаха за теплый хлеб, тот не благодарит его и за столы, ломящиеся от яств. Так происходит потому, что для неблагодарного большое и малое равно. И это при том, что многие из этих людей прежде давали Всевышнему клятвенные обещания, что если Он дарует им то-то и то-то, они будут благодарить Его, охотно расходовать на Его пути и подавать милостыню. Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: «Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников». Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвращением. 9 сура, 75 и 76 аяты. Сколько на свете людей, которые клянутся не отрывать лоб от молельного коврика, если только Аллах дарует им то, о чем они мечтают. А когда их мечты сбываются по воле Всевышнего, они забывают о своих клятвах и благодарности. И сколько на свете людей, которые ворчат и жалуются на то, что Всевышний Аллах одарил их не столь щедро, как некоторых других. И это при том, что они здоровы и живут в благополучии и достатке. Они не благодарят ни за эти блага, ни за свободное время, которое есть у них, и если бы у них были дворцы, сокровищницы, и они купались бы в золоте, они и тогда не благодарили бы Господа, а только больше отдалились бы от Него. Мы всегда поступаем так. Босой говорит: «Если Аллах дарует мне обувь, я буду благодарить Его». А когда появляется обувь, благодарность откладывается до тех пор, пока не появится новый костюм, машина, квартира, набитый купюрами бумажник и так далее. Благо мы берем сразу, наличными, а благодарность откладываем на потом. А во многих случаях она так и остается обещанием, которое мы даем, а потом благополучно забываем. Об исполнении своих желаний мы просим Всевышнего часто и настойчиво. Это нас не утомляет. А веление Его исполняем нехотя и далеко не должным образом. Глава «Три правила». Один мудрый человек повесил на стену своего кабинета три таблички. Одна из них гласила: «Живи сегодняшним днем». Вторая гласила: «Размышляй и благодари». То есть размышляй о милостях и благах, которые даровал тебе Господь, и благодари за них. Третья табличка гласила: «Не гневайся». Три простых правила, три дороги к счастью. Почему бы тебе не написать эти слова в своем ежедневнике или записной книжке, чтобы взгляд твой часто падал на них? Глава «Спокойствие». Из самой сложной ситуации всегда есть выход. Самые тяжкие испытания когда-нибудь кончаются. Самая глубокая печаль однажды рассеивается. После самой страшной беды наступает облегчение. Это бесспорные истины, и в подтверждение можно привести тысячи и тысячи примеров как из книг, так и из нашей жизни. Сколько мы знаем случаев, когда люди попадали в, казалось бы, безвыходное положение, но Всевышний Аллах вдруг указывал им выход и посылал облегчение. Всевышний Аллах сказал: «Мы непременно испытаем вас страхом, голодом и гибелью имущества, жизни близких ваших и пропитания. Обрадуй же тех, кто проявил терпение». 2 сура, 155 аят. Это обычай Всевышнего — подвергать людей испытаниям, и нам остается только смириться с этим и помнить о том, что, проявляя терпение и уповая на Всевышнего, мы способны превратить любую беду в благо, поскольку Всевышний Аллах любит терпеливых и дарует им щедрую награду, которая с лихвой возместит нам перенесенные страдания и боль. Всевышний Аллах также сказал: «Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: „Когда же придет помощь Аллаха?“ Воистину, помощь Аллаха близка». 2 сура, 214 аят. Не стоит ожидать, что испытания, постигая других, обойдут нас стороной. Даже пророки и посланники Всевышнего подвергались испытаниям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не перестанут постигать верующего или верующую испытания, касающиеся их самих, их детей и имущества, до тех пор, пока не встретят они своего Господа без единого греха». Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как-то спросили: «Кого из людей постигают самые тяжелые испытания?» Он ответил: «Пророков, а затем лучших из людей. Человек подвергается испытаниям в соответствии со своей верой. И если вера его крепка, ему добавляется испытание. А если вера его слаба, испытания его будут соответствовать его вере. И испытания не перестанут сыпаться на раба Аллаха до тех пор, пока не станет он ходить по земле без единого греха». Испытания становятся очищением для верующего, если он принимает их с терпением. Это наш шанс избавиться хотя бы от части грехов, которые обременяют нас. Кто из нас никогда не совершал грехов? Кто не нуждается в возможности очиститься от них? Если тебя постигло испытание, знай, такая возможность тебе предоставлена. Постарайся же сохранить спокойствие и проявить терпение, и беда обернется благом. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это что-нибудь из его грехов. Вера, спокойствие, смирение и терпение могут сотворить чудо». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, понимал это лучше, чем кто-либо другой. Однажды он сказал: «Сколь удивительно положение верующего! Поистине, все в положении его является для него благом, и никому не дано этого, кроме верующего. Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом». Периоды благополучия и испытаний в нашей жизни сменяют друг друга, подобно тому, как сменяют друг друга день и ночь. Аллах испытывает нас, и мы должны быть готовы к испытаниям. Давайте же не будем одними из тех, кто вспоминает о Господе только когда случится беда, начиная стенать и сокрушаться. Помните об Аллахе в благополучные дни, и Он не оставит вас в дни тягот и испытаний. Глава «Общество или уединение». Ислам создал человеку все условия для плодотворной деятельности и полноценного отдыха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, улыбался, шутил, хотя при этом никогда не говорил неправду. Даже бегал с Айшей наперегонки и давал своим сподвижникам наставления время от времени, дабы не наскучить им. И он запрещал излишнюю педантичность и строгость и не любил, когда люди вели себя неестественно. Он предупреждал, что кто примется тягаться с религией, того она непременно одолеет. Имеется в виду попытки человека делать в своем поклонении Всевышнему больше, чем он способен. Он также дал понять, что религия – нечто очень прочное и плотное, а потому погружаться в нее нужно постепенно и с осторожностью. Разумный человек не ставит себе планку столь высокую, что ему до нее не достать. Он трудится упорно и идет к своей цели шаг за шагом. Он бережет силы и избегает крайностей. Он не старается перевыполнить норму сегодня, чтобы завтра свалиться без сил. Принимаясь за какое-то дело, он делает его постоянно, пусть даже понемногу, помня слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о похвальном постоянстве в благих делах. Сколько раз приходилось мне наблюдать людей, которые так усердствовали в поклонении, что доводили себя до изнеможения постоянными постами и молитвами. А когда силы у них кончались, они с трудом могли совершать даже обязательное, а о дополнительном им вообще приходилось забыть, порой на долгий срок. Изначально религия не была ниспослана людям для того, чтобы сделать их счастливыми. «Мы не спослали тебе Коран не для того, чтобы ты был несчастным». 20 сура, 2 аят. Всевышний Аллах упрекнул людей, которые взвалили на себя непосильное, а потом перестали совершать то, к чему сами себя обязали. А монашество они выдумали сами. Мы не предписывали им этого, но они поступили таким образом, дабы снискать довольство Аллаха. Но они не соблюли его должным образом. 57 сура, 27 аят. Отличительная черта ислама – его полное соответствие человеческой природе. Это религия золотой середины, религия души и тела, религия жизни ближней и жизни вечной. И Всевышний Аллах сделал свою религию легкой для людей. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Вторая сура, 185 аят. Всевышний Аллах обещал великую награду тому, кто усердствует на его пути, призывает к его религии, находясь среди людей и терпя причиняемые ими обиды. Но он также обещал награду тому, кто предпочел уединение и поклонение Господу. Вспомним слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Приближается то время, когда лучшим имуществом верующего будут овцы, с которыми он будет бродить по склонам гор и местам, в которых выпадают дожди, убегая со своей религии от искушений и смут». Абу Саид аль-Худри, радиаллаху анх, сказал, «Однажды посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, «О посланник Аллаха, кто является лучшим из людей?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, «Человек, который ведет борьбу на пути Аллаха, не жалея ни самого себя, ни своего имущества, и человек, который находится в одном из горных ущелий, поклоняясь своему Господу и избавляя людей от того зла, которое он может им принести». Имеется в виду человек, уединяющийся от людей. Уединение – тема, которая обсуждается давно. На эту тему велись споры и было написано немало книг. При этом некоторые ученые считали, что сторониться людей и жить в уединении лучше, а другие считали, что лучше жить среди людей и общаться с ними. Упомянутый хадис дает ответ на вопрос об уединении. Когда посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о том, кто является лучшим из людей, он дал два ответа. Первый ответ. Человек, который живет среди людей и участвует в борьбе на пути Аллаха своим имуществом и своим телом. Второй ответ. Человек, который отстраняется от людей, поклоняется Аллаху и тем самым избавляет людей от вреда, который он мог бы нанести. По словам одного из современных мусульманских ученых, из хадиса следует, что если бы уединение было лучше во всех отношениях, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул бы только вторую ситуацию. А если бы жизнь среди людей была бы лучше во всех отношениях, он упомянул бы только первую ситуацию. Отсюда можно сделать вывод о том, что ни первое, ни второе не может быть лучше во всех отношениях. Получается, что существует два основных типа людей. Первые – верующий человек с крепкой верой. Это сильная личность, способная влиять на окружающих. Общение с таким человеком и даже просто один его вид добавляет людям блага, богобоязненности и близости к Всевышнему Аллаху. Он обучает их религии, напоминает им об Аллахе и Судном дне, в то же время на него не влияет их зло и их испорченность. Именно о таком типе людей и говорится в первой части хадиса. Такому человеку лучше находиться среди людей, а не отдаляться от них. Порой это даже становится для него обязательным. В таком случае, уединившись и покинув людей, он совершает грех. И второй тип людей. Человек со слабой верой, слабохарактерный и неспособный влиять на окружающих. Живя среди людей и общаясь с ними, он легко попадает под их влияние и перенимает от них дурное. Его вера от этого становится еще слабее, и он начинает совершать грехи один за другим. Или же этот человек, который причиняет вред людям либо своими действиями, либо своим языком. То есть, живя среди людей, он причиняет им страдания и беспокойство, и впадает в грех. О таком типе людей речь идет во второй части хадиса. Им лучше отдаляться от людей, а в некоторых случаях это становится обязательным. Однако уединение должно отвечать двум требованиям. Оно должно быть исправительно-воспитательной мерой, лекарством. Человек, который легко попадает под дурное влияние, это больной, нуждающийся в лечении, и уединение является средством лечения, а не самоцелью. В этот период лечение может послужить увеличение религиозных знаний. Человек больше узнает об Аллахе, его шариате, о дозволенном и запретном. Это помогает, если причина его слабости – невежество. Если же причина его слабости в чрезмерной любви к этому миру, то лучшее лечение для такого человека – отдаление от мирского и напоминание о мире вечном. Когда причина слабости человека в дурном окружении, то его нужно удалить из этого окружения на время, пока не наступит исцеление, а потом вернуть обратно, уже сильным и благотворно влияющим на окружающих. Бывает так, что человек, живя в обществе, не чувствует, насколько дурные люди окружают его, пока не окажется за пределами этого общества и не увидит, как живут другие люди. Точно так же человек, живущий в сильно загрязненном районе с нарушенной экологией, не ощущает этого, потому что он приспособился к данной среде и привык к ней. И если кто-то пытается убедить его в том, что среда, в которой он живет, сильно загрязнена, он в это не верит. Однако, если он переедет на несколько недель или месяцев в менее загрязненный район, а потом вернется назад, он тут же почувствует разницу и поймет, что место это на самом деле экологически неблагополучное. И второе условие – уединение должно быть временным, а не постоянным. Ислам не знает постоянного уединения. Его не было ни во времена посланника, саллаллаху алейхи вассалям, ни во времена сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Такое уединение стало встречаться, и то относительно редко, уже после тех времен, которые считаются лучшей эпохой в истории ислама. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, до начала своей пророческой миссии проводил в уединении по нескольку дней подряд, иногда даже целый месяц. Однако после того, как Аллах направил его к людям, он больше так не поступал. Более того, ему были ниспосланы слова Всевышнего. «О завернувшийся, встань и увещевай!» 74 сура, 1 и 2 аяты. С тех пор он не знал ни уединения, ни отдыха. Итак, уединение – лекарство, и его необходимо прекратить использовать, как только уйдет болезнь. Точно так же больного заразной болезнью изолируют от людей, а как только он выздоравливает, его снимают с карантина, и он возвращается к обычной жизни. Еще одно условие – отдаляться следует только от определенных людей, а не ото всех. То есть отдаляться следует от зла, присутствующего в обществе, и от дурных людей, потому что, общаясь с ними и вращаясь в их кругу, человек со слабой верой попадает под их влияние и становится таким же, как они. При этом не следует отдаляться от благого и от хороших людей, потому что именно они могут помочь исправиться, поддержать, уберечь от всего дурного, научить тому, чего человек не знал, напомнить о том, что он забыл, и помочь совершать угодное Всевышнему Аллаху. Это подобно положению больного. Он отстраняется от людей, чтобы не заразить их, но не отстраняется от врачей, которые лечат его. Уединение, отвечающее данным условиям, не является бегством от шайтана и его помощников, и оно не является чем-то негативным. Это лишь закалка для веры человека и его воли, которая к тому же дает ему возможность задуматься о том, какими путями можно достичь определенных результатов, а также заглянуть внутрь себя и оценить свои поступки и жизнь в целом. Одним из желательных видов уединения, одобряемых исламом и соответствующих его требованиям, является неотлучное пребывание в мечети, иктикаф, особенно в последние 10 дней Рамадана. Более того, молитва, особенно по ночам, своеобразная форма уединения, ровно как и анализ перед сном своего поведения и поступков, совершенных за день. Поэтому среди тех, кого укроет Аллах в своей тени в день, когда не будет иной тени, кроме его тени, человек, который, пребывая в одиночестве, вспомнил Аллаха и глаза которого при этом наполнились слезами. Одним из желательных видов уединения – одобряемых исламом и соответствующих его требованиям, является неотлучное пребывание в мечети, иктикаф, особенно в последние 10 дней Рамадана. Более того, молитва, особенно по ночам, своеобразная форма уединения, ровно как и анализ перед сном своего поведения и поступков, совершенных за день. Поэтому среди тех, кого укроет Аллах в своей тени, в день, когда не будет иной тени, кроме его тени, человек, который, пребывая в одиночестве, вспомнил Аллаха, и глаза которого при этом наполнились слезами. Уединение, соответствующее упомянутым требованиям, дает человеку возможность исправить совершенные ошибки и пересмотреть свой жизненный путь. А у тех, кто занят погоней за благами этого мира, подобной возможности нет. Умар ибн аль-Хаттаб видел несомненную пользу во временном уединении. Аль-Хаттаби как-то сказал: «Даже если бы польза уединения заключалась лишь в том, что оно препятствует злословию и сплетням и избавляет человека от созерцания порицаемого, которое он не в состоянии исправить, оно и тогда было бы великим благом». Как известно, одиночество лучше скверного собеседника. Аль-Хаттаби пояснил, что, оказываясь перед выбором между уединением и тесным общением с людьми, мы должны учитывать обстоятельства. Если человек чувствует, что не нуждается в людях ни для обеспечения себя необходимым, ни для поддержания своей веры и богобоязненности на должном уровне, то у него нет причин проводить много времени с людьми. Разумеется, при условии, что он будет исполнять такие религиозные обязанности, как посещение коллективных молитв, приветствие и ответ на него, посещение больного, проводы погребальных носилок и так далее. Общение с людьми в жизни верующего можно приравнять к еде и питью. Он должен брать столько, сколько ему необходимо, избегая крайностей и стремясь к проповедуемой исламом золотой середине. Это способствует сохранению душевного равновесия и положительного настроя и исключает напрасную трату драгоценного времени. Когда человек голоден, ему необходима пища. Если он съест столько, сколько необходимо его организму, еда принесет ему пользу и придаст сил, в результате чего самочувствие его улучшится, и он продолжит трудиться с новыми силами. А если человек будет переедать, это пагубно отразится на его здоровье, и он станет слабым, вялым и ленивым. И получится, что пища, потребляемая им, принесет ему не пользу, а вред. То же самое можно сказать про общение с людьми. Оно необходимо в разумных количествах, но вредно в больших. В вопросе об уединении и тесном общении с людьми есть две крайности и золотая середина. Первая крайность – уединение, при котором человек перестает посещать даже пятничные и обязательные молитвы в мечети, а также праздники и другие благие собрания, приносящие верующему несомненную пользу. Это, безусловно, неправильно. Вторая крайность – когда человек общается со всеми подряд, растрачивая время впустую и посещает собрания, участники которых занимаются пустословием, сплетнями, злословием и обсуждением чужих недостатков. Такое поведение также является ошибкой. Что же касается середины, это когда человек принимает участие в коллективных видах поклонения, в частности в пятничных, обязательных и праздничных молитвах, посещает полезные уроки и помогает другим в благочестии, богобоязненности и покорности Всевышнему, выполняя вместе с другими людьми благие дела, угодные Всевышнему, за которые он обещал награду. При этом человек избегает собраний, участники которых ослушиваются Аллаха и совершают порицаемое, и не тратит время на пустые разговоры и сплетни. Это и есть правильный путь.